Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Говоря о Библии, христиане называют ее книгой книг, священным писанием, и ставят на первое место. Однако православные, помимо писания, руководствуются в жизни еще преданием. Разберемся, какая связь между Библией и преданием. С нами библеист-переводчик, доктор филологических наук Андрей Десницкий.
Вот мы часто говорим о Священном Писании. Я этим занимаюсь постоянно. Можно задаться кучей разных вопросов. А что такого в нем особенного, да? Книг много, древних книг много, хороших древних книг много, хороших древних книг о Боге много, но далеко не все из них вошли в состав Священного Писания. Почему так получилось? Ну, можно сказать, простые ответы существуют, потому что Священное Писание вдохновлено Богом, а все остальные книги не вдохновлены. Но откуда мы это знаем? Если хорошая книга, вот, например, Пушкин писал о вдохновении, да, и пальцы тянутся к перу, перо к бумаге, он писал великолепные стихи, я абсолютно уверен, что в его творчестве есть тоже какая-то искра Божья, да, что он тоже переживал вдохновение, ну, свыше в конечном итоге, в лучшие моменты своего творчества. Давайте Пушкина включим в состав Библии. Или других прекрасных поэтов, писателей, художников, музыкантов. Ну, конечно, никто всерьез этого не делает, хотя можно иногда увидеть, что там мормоны включили свою какую-то книгу мормона в состав Священного Писания. Но они так и сказали, вот это новое откровение, да, нам открылось, что это тоже вдохновлено Богом, мы включили в какие вопросы. То есть критерий очень субъективен на самом деле, да? Нам кажется, он объективным. Кто-то скажет, в Священное Писание вошли книги, написанные особыми людьми, апостолами, пророками, но мы сейчас не знаем, кем написана та или иная книга. Книги царства, они кем написаны? Да непонятно кем. По-еврейски первые две называются книгами Самуила, но Самуил умер к середине первой книги, а еще есть целая вторая, да, то есть явно не он их написал. А кто их написал, неизвестно, если да, он не оставил. Это не единственный пример. И, в общем-то, здесь мы подходим к такому очень серьезному вопросу, где границы Писания, тем более, что мы знаем, не все христиане абсолютно насчет этого согласны. Ну, с Новым Заветом более-менее все хорошо, потому что только вот мормоны там чего-то добавили. А еще Эфиопская церковь есть очень экзотическая, в которой канон Нового Завета больше, чем во всех остальных. Ну, всем понятно, что это такая вот причуда именно эфиопов. А с Ветхим Заветом все сложнее. Канон православный и католический не совсем такой, как протестантский. Или, скажем, состав Библии, так будет точнее сказать. У протестантов немножко меньше книг.
Неканоническими книгами являются книги Тавита, Иудифи, «Премудрости Соломона», «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», «Вторая Ездры» и «Третья Ездры». Послание Иеремии, Варуха и три книги маковейские.
Их нету у протестантов, а у католиков православных есть. И кто определит, это входит в Библию или нет? В общем-то, формальных критериев, получается, у нас нету. Где граница между Писанием и Неписанием? А даже если бы эта граница у нас была определена четко и формально, то что начинается после Писания? Вот поставили забор, за забором мой участок, а перед забором улица, по которой кто хочет, тот и гуляет. А на мой участок только я пущу, да, когда захочу. Если бы такой забор у нас был, то что начинается там, где заканчивается Писание? Улица, где каждый, кто хочет, гуляет, и, в общем, ничего интересного для нас нет. Или нечто близкое к Писанию, но не Писание. Вот, пожалуй, здесь тоже нет единого мнения, и снова поделятся протестанты с одной стороны и католики с православными с другой, хотя, если задуматься, не так уж и велико это разделение, на мой взгляд. Потому что то, что за пределами Писания, обычно называют словом «предание». Ну, понятно, Писание написано, а предание передано. С другой стороны, оно написано и передано. Откуда же оно взялось? Мы же не нашли его где-то в пещере. 2000 лет назад его написали, а мы его недавно открыли. Нет, его передавали из поколения в поколение, до сих пор передают. Собственно, так мы знаем, что оно Писание. А предание, оно что, его кто-то устно нашептал? Да нет, оно тоже в основном в виде письменных текстов существует. Да? То есть какое-то количество книг, но не только книг, а вообще сказать всего, что существует в культуре, то есть это могут быть изображения, это могут быть архитектурные какие-то памятники, это могут быть даже просто традиции, привычки, да, это все можно отнести к преданию. И, собственно говоря, в качестве аналогии можно взять жизнь семьи. Вот в семье, как правило, есть некоторое количество канонических, в кавычках, вещей, текстов, изображений. Свадебная фотография или какие-нибудь старые письма очень важные. Или какая-нибудь там, я не знаю, замечательная вещь, которая многое символизирует для членов этой семьи. Но есть в то же время огромное количество неформальных и неформализуемых договоренностей, привычек, обычаев, ритуалов, которые соблюдаются в этой семье. Не то чтобы без них семья распалась, они могут меняться, они могут быть более или менее важными, да, но люди продолжают, скажем, праздновать Новый год или дни рождения, да, не потому что это условия их существования, потому что они так привыкли. И, в общем-то говоря, честно, очень многое из преданий напоминает вот такие обычаи, традиции, привычки, их трудно формализовать. Они не абсолютны, они могут отличаться в разных христианских общинах, в разных поместных церквях и так далее. Но их отношение к Писанию, собственно говоря, одно и то же.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Писание, с точки зрения, с которой я согласен, но не все согласятся, это самая центральная часть предания, которая была зафиксирована именно потому, что она очень важна. Это та самая свадебная фотография, которая вешается на стенку, потому что вот в этот момент эти люди точно были вместе и точно были счастливы. Это не значит, что больше они никогда не были вместе и никогда не были счастливы. Нет, конечно. Я надеюсь на это. Но это тот момент, который действительно был самым радостным, светлым, счастливым в их жизни и на который они постоянно оглядываются. И, может быть, когда христианская община составляла свой канон, составляла свой список книг Священного Писания, она сделала примерно то же самое. Она взяла и зафиксировала те книги, в которых она совершенно точно слышала голос Божий. И это не значит, что больше никогда и нигде она его не слышала, что Бог, продиктовав некоторое количество книг, отправился в отпуск и из него так никогда не вернулся, и уже не говорит с христианами, уже не присутствует в их жизни. Это было бы кошмаром. Нет, но именно в этих книгах эта встреча Бога со своим народом, со своей церковью, ветхозаветной Древним Израилем или новозаветным, собственно, церковью, она была явлена в каком-то таком наиболее ярком, точном виде, и трудно сформулировать точно почему. Вот взять Евангелие. С самого начала христианские общины знают четыре Евангелия – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Причем есть и другие тексты, далеко не единственные четыре Евангелия известны. Существовали прекрасные тексты Евангелия от Петра, Иуды, Фомы и так далее, Варнавы. Почему они не вошли? Евангелие от Петра, казалось бы, ну кто такой по сравнению с Петром, Марк или Лука? А Петр главный апостол, да? Почему не вошло Евангелие от Петра? Во-первых, мы не знаем, писал ли его Петр, назвать эту книгу можно по-разному. И в некоторых случаях, например, Евангелие от Варнавы, явно это более поздняя подделка. Там очень много анахронизмов, там очень много реалий. В этом самом Евангелии от Варнавы, например, там Иисус с Марией, живя в Назарете, отправляются собирать урожай маслин на Елеонскую гору, которая рядом с Иерусалимом. То есть так им пару сотен километров не крюк. Очевидно, что автор просто не был в курсе, что Назарет очень далеко от Иерусалима расположен. Он взял и намешал все географические названия. Вот, но это явный довольно случай и довольно поздний текст, судя по всем признакам. А часть этих самых евангельских текстов была известна еще и в древности, и кто-то их читал, кто-то их переписывал, они сохранялись. А почему же их не то что не признали каноническими, они никогда вообще не попадали ни в один список канонических текстов, ни в одной христианской общине? По крайней мере, до нас такие списки не дошли. Но очевидно потому, что христианская община, посмотрев на те тексты, которые у нее были, а у нее было много текстов, больше, чем то, что вошло в канон, отобрала по тем или иным признакам, только ей, в общем-то, известным, именно четыре этих текста. Это произошло очень рано, фактически сразу после их написания. А по каким признакам? Авторство? Да нет. Марк – абсолютно незначительный персонаж Нового Завета. Лука – просто спутник Павла. Может быть, изящество стиля? Да нет, тот же Марк написан довольно корявым языком, если честно. А может быть, какая-то богословская глубина, и опять Марк не подойдет, у него крайне мало высокого богословия. Вот какой формальный критерий не возьми, все не подойдет. Но вот по принципу той же самой свадебной фотографии. Ну, понятно, мы все знаем, что бывают фотографии, где ты плохо получился. И никто не хочет такую фотографию вешать на стену.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Наверное, есть тексты, в которых образ Христа и апостольской общины плохо получился. Есть, например, такой текст, который называется «Евангелие детства». Но ведь очень интересно, что было с Иисусом в детстве. Нам только Лука из канонических авторов дает всего лишь один эпизод, когда идут в Иерусалим, и он там остается в храме. А все остальное время? А что было с Иисусом в 5 лет? А в 15, да? Интересно же. И вот «Евангелие детства» рассказывает нам разные эпизоды. И рассказывает оно примерно одно и то же в каждом случае. Кто-то Иисуса обидел и тут же упал замертво. Ничего такой ребеночек, да, который, в общем-то, всех убивает прямо сразу. Но похоже ли вот эта картина всемогущего маленького ребеночка, который немедленно убивает всех, кто его обижает, на того, кто взошел на Голгофу и не мстил за себя, который дошел до нас, в общем-то, не только в текстах канонических Евангелиях, но дошел до нас, собственно, во всей христианской традиции, да, которая опирается на Ветхий Завет, тростинки надломленные не преломят, льна курящегося не угасит, да? И, наверное, сразу становится понятным, что когда появляется вот некоторая идея, да, личность, идея, событие, значимое для людей, каждый хочет ее переиначить на свой лад и приспособить к своим нуждам. Ну вот, можно приводить очень много примеров, да, из современной уже истории, там люди начинают гордиться своими там подвигами предков. В этом нет ничего плохого, но плохо, если человек этими подвигами предков начинает оправдывать свои нынешние безобразия, да, что иногда происходит. И вот тогда он должен приписать этим предкам те же черты, то есть они всегда такими были, эти предки, вот и я такой же. И, может быть, человек, который очень любил мстить за себя, человек, который очень любил убивать тех, кто его обидел, он решил приписать те же черты Иисусу. Вот, собственно, ответ на вопрос, а почему Евангелие детства не вошло в канонический состав Нового Завета? Да потому что, глядя на него, мы видим какого-то другого Иисуса. Возможности проверить объективно, перелистать хронику какую-нибудь полицейскую, нету, такой хроники не велось. Аудиозаписи, видеозаписи, стенограммы тоже не велись, да, то есть проверить, что и как существовало, мы просто не в состоянии. Но мы можем сравнить то или иное повествование с нашим опытом веры, да, с нашим пониманием Христа, апостолов, общины, которое мы встречаем где? В общем-то, в том самом предании, в центре которого появляется Писание.
Как вы думаете, почему протестанты не взяли вот эти книги иудеев, «Мудрость Сираха»?
Ну, почему часть книг, которые есть в Ветхом Завете, православном и католическом, не вошли в протестантский канон, очень понятно. Во-первых, их не было в древних канонах церковных. В самых древних канонах эти книги отсутствовали, потому что они, видимо, были где-то на периферии. Это не значит, что они плохие, их не надо читать. А во-вторых, во время Реформации, когда, собственно, составлялся такой вот корпус норм, да, нормативных текстов протестантизма, было представление о том, что Ветхий Завет был написан по-еврейски, значит, те книги, которые по-еврейски до нас не дошли, они в Ветхий Завет входить не должны. А вот эти книги, они на тот момент были известны только по-гречески, на латинском, на других языках. Значит, все, что не дошло по-еврейски. Потом, кстати, нашли часть этих книг на еврейском. Но это уже отдельная история, да, и они не сохранились у евреев как священные. Вот они в протестантский канон не вошли. Но еще раз говорю, эта разница довольно непринципиальная. Если не брать какие-то отдельные богословски значимые эпизоды, об этом сейчас говорит просто нет времени, то от того, входит ли книга иудеев в Библию или нет, для нас немногое меняется.
Вы слушали комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого. Считается, что Библию писали примерно 40 авторов, люди разного происхождения. Все авторы едины в том, что провозглашали истинного Бога и путь ко спасению через Иисуса Христа.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.